Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Что в имени тебе моем? Преимущества и недостатки президентской фамилии. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Линкольны. Портрет супружества. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Гильермо дель Торо «Хеллбой 2. Золотая армия». Гость американского часа, автор книги о Вавилове, журналист и писатель Питер Прингл. Музыкальная полка Соломона Волкова. Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president. Сегодняшний выпуск «Американского часа» вновь откроет предвыборная тема, но на этот раз в отвлеченном, насколько это возможно, столь горячее время, варианте. Речь пойдет о звуках, нотах и ударениях, прежде всего, фамилиях кандидатов. «Что в имени тебе моем?» – спрашивал поэт. «Все», – отвечает репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова, взявшегося рассмотреть ход предвыборной борьбы самой неожиданной, аномастической точки зрения.
У американского избирателя нет недостатка в информации о кандидатах и их программах. Каждый имеет возможность сделать осознанный, глубоко продуманный выбор. Но нередко на выбор влияют причины иррациональные. Профессор английского языка Университета Восточного Вашингтона Грант Смит утверждает, что один из таких факторов – звук имени кандидата. Неужели избиратель непроизвольно симпатизирует обладателю более благозвучного имени? Совершенно верно. Это как музыка или стихи. Звук имени воздействует на нас таким же образом, каким воздействует музыка, звучащая как фон происходящих на экране событий. В таком случае, что определяет благозвучность имени? Хорошее имя должно иметь хореическую последовательность слогов. Ударный, безударный, ударный, безударный. На этом ритме основана детская поэзия. Humpty Dumpty Sat on a Wall или Peter Peter Pumpkin Eater. Видимо, ухо русского ребенка устроено иначе, потому что Humpty Dumpty Самуил Маршак перевел не хореем, а ямбом. Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. Среди российских правителей много таких, чьи имена вписываются в хоры. Ленин, Троцкий, Сталин, Брежнев, Ельцин, Путин. Хрущев – ямб. Горбачев – анапест. Андропов, Черненко, Медведев – амфибрахий. Никакой закономерности. Но вернемся к именам кандидатов в президенты США. Трумэн, Рейган, Керри, Кливленд, Линкольн – все это хорошие имена, их звучание внушает чувство спокойствия и предсказуемости. Односложные фамилии избиратель оценивает ниже. Я бегло просмотрел список президентов и кандидатов в президенты за последние 200 лет. Как ни удивительно, кандидаты с двусложными именами с ударением на первом слоге и впрямь выигрывают почти всегда. В 2000-м односложными были оба кандидата – Гор и Буш. И мы помним, сколь упорным было соперничество. А 4 года назад правило дало сбой. Обладатель перспективного имени Керри проиграл односложному президенту Бушу. Но профессор Смит говорит, что это произошло впервые за 80 лет, и что его выводы – это не голословные рассуждения. Я проанализировал имена всех кандидатов на выборах 98 года в Конгресс. Я повторил этот анализ на выборах 2006 года в обе палаты. В 98-м результаты были предсказаны верно в 66% случаев, в 2006-м – более 68%. Конечно, стихотворный размер – не единственный критерий. Имеет значение также узнаваемость имени. Джонсон имеет преимущество перед именами редкими и вычурными. Так что же можно сказать о шансах нынешних кандидатов, исходя из их имен? Интересно, что Клинтон пользовалась главным образом своим именем, а не фамилией. Мы видели имя Хиллари снова и снова на ее транспарантах и в ее видеороликах. Так что, возможно, мы должны в данном случае оценивать именно имя, а не фамилию. Рейтинг имени Клинтон выше, чем рейтинг имени Обамы, но Хиллари ниже Обамы. И оба они, Клинтон и Обама, звучат более многообещающе, чем Маккейн. Маккейн. Я сказал бы, что имя Маккейн довольно типично для людей, избранных в президенты, но имя его соперника расположено выше на шкале привлекательности. Но оставим в покое скрытую музыку имен. Поговорим о музыкальных предпочтениях кандидатов. Избиратель ассоциирует кандидата с музыкой, которую он сам любит. Совпадение вкусов – это очень важный фактор. Но на всех не угодишь. Ясно, что, отвечая на вопрос, какую музыку он любит, кандидат меньше всего думает о собственных вкусах. Его задача – угодить как можно большему числу избирателей. Если даже ты и впрямь любишь Генделя или Баха, говорить об этом бессмысленно. Гарри Труман был прекрасным классическим пианистом, но широкая публика даже не догадывалась об этом. Иное дело – рок-музыка. Но и здесь возможны проколы. Хиллари Клинтон сделала музыкальным сопровождением своей кампании знаменитый хит Брюса Спрингстина «The Rising». Но Брюс Спрингстин поддержал Барака Обаму. В недавнем интервью журналу Rolling Stone Обама среди своих музыкальных предпочтений назвал, естественно, Спрингстина. Он вообще перечислил много имен, но лишь в некоторых случаях назвал конкретные песни. Одна из них – песня Боба Дилана «Ферма Мэгги». Не буду я больше вкалывать на ферме у Мэгги. Встаешь и с утра за работу, и молись, чтобы дождь пошел. У меня в голове полно идей, они меня сводят с ума, а меня заставляют драить полы. Нет, не буду я больше вкалывать на ферме у Мэгги. Прочитав интервью Обамы, журнал New Republic составил свой список для Джона Маккейна. Там есть, например, композиция Глена Миллера «У меня появилась девушка из Каламазу». Еще один хит, который, по мнению New Republic, должен нравиться Маккейну, популярнейшая патриотическая песня «Over There». Она написана в 1917 году, но пели ее и во Вторую мировую. Автор песни – Джош Коэн. Композитор, певец, танцор, режиссер, одним словом, непревзойденная звезда Бродвея. В 1941 году Франклин Рузвельт вручил Коэну золотую медаль Конгресса за его вклад в музыкальную культуру Америки. А в 1942-м на экраны вышел фильм «Янки Дудл Дэнди» – кинобиография Джорджа Коэна, которого играл Джеймс Кэгни, получивший Оскара за эту роль. В этой картине тоже звучит песня «Over There». Слова ее совсем простые. «Бери свое ружье, Джонни, бери свое ружье и живее в строй. Слышишь клич? Зовут тебя и меня, всех сыновей свободы. Так спеши, немедли, встань в строй сегодня же». Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me. Every son of liberty. Over there, over there. Send the word over there. That the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums, drums coming everywhere.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
И друзья, и враги считают Обаму шармером. Его обаяние отнюдь не секретное оружие демократической партии в ее борьбе за место в Белом доме. Но если она своего добьется, то Америке придется привыкать к такой первой леди, которой, как считают опять-таки и друзья, и враги, часто недостает политического благоразумия и такта. Конечно, это будет далеко не первая леди с проблематичным характером. На моей памяти больше всего от журналистов доставалась Нэнси Рейган. Но молва и историки утверждают, что хуже всех была жена Линкольна. О справедливости этого общего места во всех исторических студиях можно судить по новому исследованию супружеской жизни любимого президента Америки. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Задача, которую, судя по всему, поставил перед собой поэт и писатель Дэниел Эпстайн, одна – разрушение стереотипа. Бессмысленно перечислять все книги, написанные о Линкольне. Их столько, что биографы и историки уже давно поделили сферы своих исследований. Его юридическая карьера, его христианство, его депрессии, его убийства, члены его правительства. Есть даже целая книга, описывающая 100 лучших книг о нем. Ну и, конечно, наберется целая библиотека книг о семье Линкольна, главным персонажем которых была Мэри Тодд Линкольн. С ее карикатурно маленьким ростом, огромными амбициями, сварливостью и неутолимой страстью к дорогим вещам. При всеобщей любви американцев к Аврааму Линкольну почти все они разделяют неприязнь к его жене. Эпстайн начинает книгу с 1842 года с воссоединения возлюбленных после загадочного двухлетнего перерыва в их отношениях, причем с разрывом обручения. И его объяснение этого разрыва – первая брешь в стереотипе. До него считалось, что Линкольн был не очень уверен в своих чувствах к Мэри, и поэтому надолго исчез из ее жизни. Но Эпстайн, связывая разрозненные и просмотренные историками факты, строчки из писем, записи разговоров, предлагает совершенно другую причину.
Линкольн начал подозревать, что болен сифилисом, и он слишком сильно, а не слишком мало любил Мэри, чтобы жениться на ней в таких обстоятельствах. Вспомним, как он описывал ее в те времена. Зажигательное существо, та, что может заставить епископа забыть его молитвы.
Эта версия подтверждается и тем, с какой стремительностью состоялась свадьба в ноябре 1842 года. Вообще, Эпстайн предпочитает описывать гипнотически привлекательную женщину, которая возбудила любовь великого человека, а не ведьму, в которую она превратилась в конце долгого брака. Любопытно комментирует это рецензент книги Мичика Какутани.
Трехмерность портрета, созданного Эпстайном, тем более заслуживает восхищения, что он создан при почти полном отсутствии новых исторических документов. Ведь нет ни одного письма, написанного друг другу Линкольном и Мэри, которое бы не было тщательно исследовано. И все же для нас оказывается сюрпризом эротический заряд писем, на который Эпстайн обратил внимание.
Трогательный пример – известное письмо 1848 года, которое Мэри написала мужу. Она подписала его «С любовью, Мэри», и потом зачеркнула слова «С любовью». Вариации объяснения этого демонстративного акта недалеко уходили одна от другой и, в общем, сводились к вредоносной мстительности или враждебности автора письма. Но объяснение Эпстайна, по-моему, убедительней.
С чего бы вдруг знак враждебности, если все остальное письмо полно приязни и приветливой разговорчивости? Скорее, это был намек на ее огорчение из-за разлуки или на ее неутоленное желание. Она осталась без любви, она жила одна в Кентукки, а он тогда молодой конгрессмен в Вашингтоне.
Мэри Линкольн явно не была таким стоиком, как, скажем, Абигейл Адамс, чья спокойная любовь к мужу могла пережить годы и годы разлуки. Из интерпретации Эпстайна делается очевидным, что Мэри сжигал огонь, который был скрыт как от ее современников, так и от историков, и который и грел, и опалял Линкольна. Мелкие, разнообразные, яркие детали делают книгу Эпстайна увлекательной иллюстрацией к американской домашней жизни XIX века. Вдобавок к тому, что они дорисовывают неожиданные черточки к портретам главных героев. Ну, например, одной строчкой из письма автор книги ставит под сомнение категоричность расхожего представления о Мэри как о страшной растратчице, а о Линкольне как об образце тотального равнодушия к земным благам.
«После того, как ты уехала, я купил себе очень красивые запонки, два набора. Они скромного размера, но золотые, по 50 центов штука, а за все $1.50».
Описывая так возмутившие современников покупки Мэри, когда во время разорявшей страну гражданской войны она купила шали за цену, равную цене экипажа, Эпстайн, совершенно не оправдывая ее, приводит свидетельство того, что эти покупки были безумной попыткой утешиться в момент отчаяния. В начале войны, когда северяне терпели поражение за поражением, у Линкольнов умер от ангины 11-летний сын Вилли, одаренный и всеми любимый мальчик, которому пророчили большое будущее. Я в связи с этим вспомнила поразившую меня запись, которую композитор Иоганн Себастьян Бах сделал в дневнике после гибели жены и ребенка в одной из страшных эпидемий того времени. Он написал: «Боже, не отними у меня способности радоваться жизни». Сам Линкольн искал сил в мудрости философов и поэтов. Эпстайн обнаружил, что когда Вилли умирал, а безумство жены подрывали его президентство и так пошатнувшееся из-за войны, он взял в библиотеке Конгресса Фауста Гёте. Рецензент Какутани пишет об этом.
Эпстайн полагает, и не без причин, что договор Фауста с дьяволом мог особенно соблазнять Линкольна в эти трагические дни.
И далее, формулируя общее впечатление от книги «Линкольн и портрет супружества», Какутани пишет.
Книга Эпстайна подмывает абсурдную торжественность писаний о Линкольне, которая давно стала нормой. и видна уже в найденном Эпстайном репортаже журналиста с похорон маленького Вилли Линкольна. Его заметка в газете кончалась словами: «Бальзамирование было произведено чрезвычайно успешно и доставило огромное удовлетворение всем присутствующим». Дэниел Эпстайн, бестрепетной рукой аутсайдера, разбивает, наконец, несколько стекол в теплице линкольноведения.
В отличие от рецензента, я не думаю, что адвокатские доводы Эпстайна заметно изменят представление как о личности первой леди Мэри Линкольн, так и об отношениях супругов. Но он, безусловно, добавил много ярких мазков к их огромному парному портрету. My mama died in Georgia. I buried her in Georgia. I held her soul inside of me. I ran to Illinois. I had her love.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Это лето назвали летом сверхгероев, но в отличие от всех остальных фильмов такого рода, фильм Гильермо дель Торо «Хеллбой 2. Золотая армия». Мы не могли его оставить для каникулярного кино, потому что репутация Гильермо дель Торо стоит того, чтобы о нем поговорить.
После большого и абсолютно заслуженного успеха фильма «Лабиринт фавна» Гильермо дель Торо сделал новую американскую картину, которая называется «Хеллбой 2». И это экранизация уже классического комикса. Новая летняя картина является своего рода каталогом самых разных, самых невероятных, самых фантастических монстров, которые я лично, например, смотрел с большим удовольствием. Call security!
Известно, как возникла эта картина. Дело в том, что режиссер, он уже отнюдь не молодой человек, но он с детских лет обожает рисовать монстров. Это его страсть. У него огромное количество записных книжек. Теперь у него уже дети свои, которым он показывает эти самые картинки, которые помогают ему придумывать новых. И вот у него возникла возможность осуществить свою детскую мечту и воплотить всех тех монстров, которые он собирал 30-40 лет в своей записной книжке. То есть это иллюстрация его детских кошмаров, которые стали уже взрослыми и вполне серьезными объектами для эстетического созерцания.
Да, такой дизайнер монстров. Но вы знаете, Саш, художника создает ограничения очень часто. И когда речь идет о лабиринте фавна, где монстры, совершенно замечательно придуманные, захватывающие воображение, великолепно сделаны на экране, были частью другой истории, где они были интегрированы в сложную социальную драму и фантазии девочки, реальной девочки, которая проживает реальную драму во времена гражданской войны в Испании, то это ограничение создавало совершенно другую универсальную форму. Фильм вообще-то был совершенно серьезный, «Лабиринт фавна». В нем была какая-то ироничная и темная краска, но это совершенно другое качество. Здесь этот фильм не очень даже связывает одно с другим. Каждый эпизод в какой-то момент, мне казалось, существует сам по себе. Как Параджанов аранжировал краски, цвета, различные компоненты из поздней его картины, такой своеобразный коллаж красок и людей, тел, то здесь коллаж монстров и различных предметов, очень точное сочетание фантастики 19 века, которое происходит в сегодняшнем, завтрашнем дне.
Это ретро-фантастика, которая теперь так модна. Гарри Поттер, например, это тоже ретро-фантастика. Она особенно уместна, потому что все-таки действие фильма разворачивается в сегодняшней Америке. Более того, там упоминается город Трентон, один из самых скучных городов в Америке, где расположена столица штата Нью-Джерси. И, конечно, не случайно выбрано именно это место. И вся эта ироническая игра с сегодняшним днем и вечными сказками, которые населяют этот фильм, доставила мне немало удовольствия. Хотя я совершенно согласен с вами, что фильм из комиксов и сделан, и он возвращается к комиксам, потому что каждый эпизод — это отдельная картинка. Это скорее диапозитивы, а не кино.
Да, вы знаете, преимущество комикса заключается в том, что вы просматриваете комикс один эпизод, и вам совершенно не обязательно, как он проходит через всю серию. Фильм «Другое дело». Вы садитесь, вы хотели бы увидеть последовательную историю с твердо обозначенной завязкой, с выраженной целью героя и так далее, и так далее.
Скажите это Годару.
Но у Гильермо дель Торо не было задачи революционизировать кино. Он всего лишь пришел со своим каталогом совершенно замечательных монстров. Они существуют. Я всячески приветствую вход на большой экран, но от фильма я бы ждал, честно говоря, чего-то большего. I have returned to wage war. Вы знаете, Саш, в картине есть явное желание придать какое-то современное чтение. Дело в том, что борьба добра и зла происходит между людьми и монстрами, которые, в общем-то, на самом деле изначально не такие же злые и плохие. Они связаны с силами природы, с силами леса, до цивилизации,
с природой. Это гоблины, тролли, эльфы. И, конечно, мы вообще на самом деле всей душой на стороне этих монстров, потому что они хотят сохранить землю и спасти ее от молов, магазинов, машин и всего прочего. То есть это экологический замысел на их стороне.
Да, и в картине есть замечательный такой экологический поворот. Когда оживший монстр леса бросается на героя, он должен уничтожить абсолютно все в городе в Нью-Йорке, но герой защищает город и убивает этого зеленого монстра. И смерть этого монстра должна быть печальна, поскольку вдруг мы видим, что убит не монстр, а цветок. И весь город покрывается зеленью. И смерть этого монстра превращается в трансформацию города и природы. Совершенно замечательный отдельный эпизод в фильме, который я думал, о, сейчас фильм приобретет совершенно другой поворот. Но это
вы знаете,
не происходит.
Все эпизоды кажутся отдельными, и все они по отдельности замечательные. Я бы вообще предпочел смотреть это кино, разрезанное на 15-минутные эпизоды, скажем, по телевизору, серия за серией, потому что они переутомляют своим изобилием. Вы знаете, мне этот фильм напомнил, и думаю, не случайно, картины Босха. Каждая по отдельности картина Босха необычайно увлекательна. Но смотреть его много. Однажды я был в Венеции на выставке Босха и понял, что это невыносимое зрелище. Кстати, многие монстры в этой картине прямо пришли из Босха. То есть я узнаю цитаты изобразительные. Да. Я думаю, что в этом заключается как достоинство, так и главный порок фильма. А именно переизбыток фантазии.
Да, Гильермо дель Торо действительно продемонстрировал в картине большую артистическую щедрость, но недостаток творческого самоограничения. Я думаю, что если бы он вернулся к тому ограничению, которое он продемонстрировал...
К той мере, которая была...
К той мере ограничений, балансу фантасмагорического и реального, который он продемонстрировал в своей блестящей картине, которая мне очень нравится, «Лабиринт Фавна», то он добьется большого успеха. Я буду ждать его следующий фильм с большой надеждой.
They're afraid of me.
You have more in common with us than with them, demon.
Excuse me. Make the choice.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – автор книги о Вавилове, журналист и писатель Питер Прингл. Музыкальная полка Соломона Волкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Проблемы ксенофобии в российском обществе в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Германия поддержит усилия Украины по вступлению в НАТО. Об этом после переговоров в Киеве с президентом Виктором Ющенко заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что Украина обязательно станет членом НАТО, какой бы ни была реакция любых государств, не входящих в эту организацию. Экс-глава Минотепа Платон Лебедев, отбывающий уголовное наказание за экономические преступления, решил направить на благотворительные цели присужденную ему Европейским судом по правам человека денежную компенсацию. 2 июня вступило в силу решение суда в Страсбурге, обязавшего Россию выплатить Лебедеву 10 тысяч евро за нарушение его конституционных прав. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого замглавы Центрального банка России Андрея Козлова, с 19 июля держит голодовку. Френкель заявил, что начал голодовку в знак протеста против решения тюремной администрации поместить его в карцер. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама, находящийся с визитом в Ираке, встретился в понедельник с главой иракского правительства Нури аль-Малики. В случае своей победы на президентских выборах в ноябре Обама обещает вывести войска из Ирака за 16 месяцев. Представитель иракского правительства выразил надежду, что боевые соединения американской армии покинут Ирак к 2010 году. На американской базе на Гуантанамо начался суд над подозреваемым в терроризме. Это первый военный суд в США над иностранцем со времен Второй мировой войны. Подсудимый – бывший шофер Усамы бен Ладена, гражданин Йемена Салим Хамдан. Он обвиняется в заговоре и оказании помощи террористам. В Зимбабве президент страны Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Сванганг Герая подписали соглашение об урегулировании политического кризиса в стране. В документе, в частности, оговариваются условия переговоров о формировании коалиционного правительства. В Афганистане освобождены два инженера из Турции и их афганский переводчик, захваченные боевиками в западной провинции Герат. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – автор книги о Вавилове, журналист и писатель Питер Прингл. Музыкальная полка Соломона Волкова.
It'd be better not to be so polite, but you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» журналист и писатель Питер Прингл, автор первой в Америке книги о Вавилове. О том, как читают его недавно появившуюся книгу, можно судить по отзыву одного из рядовых читателей. Так некий Ларсон из Онтарио делится впечатлениями от прочитанного.
Это блестящие книги Питера Прингла, только несколько специалистов на Западе знали о Николае Вавилове. И это несмотря на то, что каждый поход в супермаркет, каждый визит на фермерский базар, каждое посаженное растение и выращенное животное должны напоминать нам о том, что мы все в долгу перед великим ученым, заморенным голодом в сталинских лагерях.
Возможно, и нашим слушателям стоит напомнить о Николае Ивановиче Вавилове. Вот короткая справка, которая поможет войти в курс дела.
Николай Вавилов, российский генетик, создатель учения о биологических основах селекции и центрах происхождения культурных растений. Организовал ботанико-агрономические экспедиции в страны Средиземноморья, Северной Африки, Северной и Южной Америки. Собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений. 6 августа 1940 года был арестован, обвинен в шпионаже и вредительстве. Приговор по суду – расстрел, который в порядке помилования заменили 20 годами заключения в исправительно-трудовых лагерях. 26 января 1943 года ученый скончался от истощения в тюремной больнице в Саратове.
Беседу с Питером Принглом, автором книги «Убийство Николая Вавилова. История сталинских преследований одного из величайших ученых XX века», ведет корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Питер, почему вы выбрали Вавилова?
В переходный от коммунизма период я был корреспондентом британской газеты «Индепендент» в Москве в начале 90-х. И так случилось, что я жил на улице, носящей имя брата Ленина. Улицы рядом тоже носили имена прославленных коммунистов типа Хо Ши Мина и других. Многие имена абсолютно ничего не значили для меня, включая улицу Вавилова, Вавилов-стрит. Так вот, один мой знакомый в России сказал мне, что она названа в честь Сергея Вавилова, который был президентом Сталинской академии наук. Его брат Николай, генетик, пользовался куда большей известностью, но, к сожалению, Сталин ненавидел не только Николая, но и подпавших под буржуазное влияние других российских генетиков и истребил их всех, включая Николая. В то время об этом никто не говорил, по крайней мере, на Западе так считалось. Спустя 10 лет я вернулся в Россию, встретился с сыном Вавилова Юрием, сегодня он 80-летний ученый-физик, и начал исследовать судьбу генетики в сталинской России.
А доступ к документам? Как вы его получили?
Юрий – архивариус документов отца, но большое число их также содержится в Национальном архиве и в архиве Российской академии наук. Там я смог найти дополнительные материалы. Архивы младшего брата Николая Сергея, хранящиеся в Российской академии наук, медленно, но верно освещаются в публикациях академии. Что-то удавалось получить из архивов, что-то нет. С годами ситуация улучшалась, хотя и сегодня на некоторых документах поставлен гриф «секретно».
Эти документы должны были быть на русском языке. Вы знаете русский?
Я читаю по-русски. Признаюсь, не очень бегло, но все-таки читаю. И у меня в то время был помощник-переводчик. Мы с ним работали в архивах.
Сталин не просто недолюбливал Николая Вавилова, скорее ненавидел его и других ученых-генетиков. Насколько ситуация в России в то время отличалась от отношения к генетике на Западе?
Жизнь Вавилова совпала с возникновением и развитием генетики в начале 20 века. Генетика и ученые впервые занялись в Англии, потом в Европе и в Америке. В то время Вавилов учился в Московской сельскохозяйственной академии, Царской академии, известной как Петровка. Наиболее прогрессивные профессора академии преподавали генетику, и Вавилов заразился идеей воспользоваться законами Менделя для выведения новых улучшенных сортов пшеницы, кукурузы, ячменя и овса. Поэтому он занялся поисками диких сортов культур, способных пережить холод степей зимой и жару летом, культур, способных противостоять болезням, поражающим эти культуры. Это означало распространение поисков за границу, в те страны, где эти культуры были впервые найдены. Ирак, Сирия, северное побережье Африки, Эфиопия, по тогдашнему Абиссиния, Мексика, Южная Америка, Китай. Все эти места ему нужно было посетить. Ленин лично видел, путешествуя по стране, последствия ужасного голода, вызванного неурожаем 1921 года, и приветствовал эту идею, сказав: «Бороться с голодом — наша главная задача, и делать это нужно немедленно». И он отправил молодого Николая Вавилова в экспедицию с очень ограниченными средствами. Молодой Советский Союз нуждался в деньгах. Вавилов покинул Россию разоренный, рубль ничего не стоил. Тем не менее, Николай Вавилов исследовал 5 континентов, часто путешествуя в отдаленные горные районы верхом. Вместо валюты в его карманах были золотые и платиновые слитки.
Чем важен опыт Вавилова для мировой науки?
Из своих экспедиций Вавилов привез 1000 образцов семян и основал крупнейшую мировую коллекцию семян культурных растений. Она стала предметом зависти растениеводов во многих странах. Он был большой мастер поддерживать связи с людьми задолго до возникновения понятия «networking». Вавилов писал по 40 писем в день. Многие из них были адресованы растениеводам за границей. Те приезжали посетить его экспериментальную лабораторию и фермы. Некоторые даже работали на них. Самым известным был ученый-генетик из Америки, нобелевский лауреат Герман Мюллер из Техаса. Нужно признать, Николай Вавилов был выдающимся человеком, или, как считали его профессора, гениальным. Он был обаятельным, знал несколько языков. Английский, французский и немецкий очень хорошо. А физически Вавилова проще всего описать, сказав, что он казался богатырем. Он был силен, как Геркулес. Добрая слава о нем распространилась по всему свету.
Как встречают вашу книгу о Вавилове в России и на Западе?
Конечно, рано говорить, книга только вышла. Причуда истории привела к тому, что после смерти Сталина и реабилитации Вавилова он стал национальным героем. Улица продолжает называться улицей Вавилова. Но кого из братьев, теперь не ясно. Его трудам отдают должное. В прошлом году праздновали 120-ю годовщину со дня его рождения. Устанавливают памятники и мемориальные доски в Санкт-Петербурге и, конечно, в Саратове, где он работал во время гражданской войны и где скончался в тюрьме от голода в январе 1943 года. Около 50 книг о нем вышло на русском языке. Академии наук напечатана его многотомная переписка в 6 томах. О нем сняты 2 документальных фильма и даже поставлен спектакль. Его имя, несмотря ни на что, теперь очень хорошо известно в России, но не на Западе. Разве что в среде ботаников, биологов и селекционеров, которые, конечно же, знают о нем. Однако за пределами этой узкой группы на Западе мало кто слыхал о Вавилове, и я хотел, чтобы благодаря моей книге его имя приобрело большую известность на Западе.
Какой ваш любимый биографический эпизод в книге?
В этой русской саге столько всего интересного. Мне больше всего нравятся сцены жизни из более счастливой, до сталинской поры, до ареста. Тогда страницы его дневников и корреспонденции были переполнены энтузиазмом и энергией. Его девиз в то время был: «Жизнь коротка, нужно спешить». Передо мной он возникает стоящим в пустыне, в костюме белой рубашки и при непременном галстуке в шляпе. Возле него проводники, лошади, нагруженные пакетами с образцами семян. Вот он находит редкие культуры на Гиндукуше или в Абиссинии. Вот отстреливается от крокодилов, переправляясь через Нил. Или отправляет посылки с семенами в Ленинград. Я писал и сам удивлялся, как ему это удавалось, особенно при отсутствии средств. Но, пожалуй, мое любимое место в книге – описание Вавиловым в письме к другу процесса заполнения таможенных деклараций на свои многочисленные посылки семян в Ленинград после окончания экспедиции в Абиссинии. Это было в конце 1926 года. Я процитирую: «4 дня и ночи я пишу без передышки, заполняя таможенные декларации. Мои пальцы онемели. Я заполнил 830 деклараций, 7 на каждую посылку. Я отправил 59 посылок из Измира, а чуть раньше 61 из Аддис-Абебы и Джибути. Всего 120 посылок из Восточной Африки».
О чем вы думаете писать дальше?
В прошлом году я написал свой первый роман о ботанике и биотехнологии. Я выдумал такого героя, детектива, живущего в лондонском районе Кью Гарденс. Все думают, что он изучает листья и растения, вроде Вавилова, а на самом деле он агент британской разведки. Его услуги требуются в тех случаях, когда возникают проблемы с безопасностью пищевых продуктов. Это первая книга из серии, идея которой, конечно, пришла ко мне во время работы над биографией Николая Вавилова. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so amazed, we're crippled and we're dazed. A gardener like that one, no one can replace. And на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш «Американский час» завершит новый выпуск музыкальной полки Соломона Волкова. Что, Соломон, стоит на вашей музыкальной полке сегодня?
2008 год – это год в Америке, в Нью-Йорке, американского балетмейстера Джерома Робинса, второго по величине, по значению после Джорджа Баланчина. Робинс родился в 1918 году, а умер в 1998, то есть в этом году 10 лет исполняется его смерти и 90 лет со дня рождения. По этому поводу вышли две увесистые книги биографии Робинса. Его театр, в котором он проработал всю свою сознательную жизнь, балет Баланчина, Нью-Йорк-Сити Бали, сезон посвятил значительной части работам Робинса, и развернулась большая и очень интересная выставка в Нью-Йоркской публичной библиотеке, посвященная творчеству Робинса. Фигура эта была необычайно, конечно, интересная. Я очень его творчество люблю, мне посчастливилось быть с ним знакомым. Он был очень красивый, интересный человек. На меня он производил всегда впечатление крайне стеснительного и зажатого. Те, кто с ним работали, жаловались на него как на неимоверного, страшного, удручающего тирана. Говорили, что на репетициях он был садистом. Вот я разговаривал с этим человеком, который рта открыть не мог, вообразить даже трудно, что этот человек мог быть таковым, но он был человеком очень сложного характера. В этих биографиях подробно разбирается наиболее драматический эпизод жизни Робинса, это когда в начале 50-х годов, во времена разгула маккартизма, когда всех вызывали на ковер и требовали, чтобы люди донесли на то, кто из их друзей является коммунистом, Робинс назвал имена, то есть был осведомителем. И этого ему многие близкие к нему люди не могли простить. Его собственная сестра с ним после этого не разговаривала до конца жизни. Эти биографии объясняют трудную ситуацию, в которой оказался Робинс, и то, как он всю последующую свою жизнь по этому поводу мучился. И еще один очень интересный аспект у него был в жизни. Он ведь был не просто хореографом в области классического балета, хотя он был грандиозно одарен там. Он также был одним из новаторов и главнейших фигур в области танца в бродвейских шоу. Ведь West Side Story – это хореография Робинса. И знаменитый скрипач на крыше – это тоже хореография Робинса.
Соломон, конечно, напрашивается вопрос, если мы сравним творчество Баланчина и Робинса, что у нас получится? Два самых знаменитых балетмейстера Америки.
Ну, это совершенно несопоставимые величины. Для начала, конечно, между Баланчиным, который является для меня и для очень многих хореографов номер один столетия вообще, и, может быть, одним из двух величайших хореографов всех времен народов, рядом с Петипа. Робинс, конечно, дарование значительно более скромное, хотя и это более скромно, таких сейчас тоже нету. Вот как Робинс, таких уже нет. Сегодня Робинс был бы таким гигантом, что говорить вообще не о чем. И поэтому не зря его балеты возобновляются вновь и вновь и ставятся по всему свету. Кстати, я хочу сказать, что Робинс – это ведь его артистический псевдоним. На самом деле он Рабинович. Он родился в семье выходцев из Польши и туда даже ездил до войны. Вот. И поэтому «Скрипач на крыше» для него это еще и было возвращение к корням. И рассказывает, что отец Робинса, который присутствовал на премьере этого мюзикла в 1964 году, автором его был Джерри Бок, отец Робинса плакал Я должен сказать честно, от «Скрипача на крыше» никогда не плакал, но считаю его очень эффектной этнографической стилизацией, в которой самый сильный для меня элемент, конечно же, действительно, это хореография Робинса. Я считаю, что этот мюзикл сентиментализировал «Шолом Алейхема» во многом, но попал в точку, стал очень успешным. И должен сказать, что Шостакович, который видел этот мюзикл в Америке, вернулся, он был от него в восторге. Ему как раз и музыка, и хореография, и декорация, все очень понравились. И для многих людей, которые никогда не видели классических балетов Робинса, он в первую очередь это автор «West Side Story» и «Скрипача на крыше», автор хореографических моментов в этих мюзиклах.
Личная нота.
В Нью-Йорке в последнее время появилась новая пианистическая звезда. Молодой пианист Тил Феллер из Австрии. Каждый его концерт проходит с возрастающим успехом, и он как бы уже начинает претендовать на то, чтобы, ну, если не заменить недавно прекратившего свои гастроли Альфреда Бренделя, тоже австрийского пианиста, и тоже имевшего здесь такой клан последователей в Нью-Йорке. Всегда, когда не приезжал Брендель, на его концерты билеты бывали распроданы. Вот постепенно в этом направлении начинает раскручиваться Тил Феллер. Для меня он, прежде всего, на сегодняшний момент очень интересный интерпретатор Баха. Мы все еще ходим как бы под обаянием интерпретации Гленна Гульда, но нету вечных интерпретаций. И даже эти мощные, монументальные, незабываемые трактовки начинают где-то казаться излишне, может быть, манерными, чересчур экстравагантными в каких-то своих аспектах. То, на что мы еще, может быть, 20 лет тому назад не обращали внимания, может быть, даже 10. А сейчас уже начинаем обращать внимание. И вот Феллер – это очень любопытный пример того, как молодое поколение интерпретирует Баха. Они не ищут в нем ни глубины, ни трагизма, а для них это вот композитор, под которого можно как-то уйти в какой-то иной мир. Грубо говоря, для них Бах – это балдежный композитор. Я понимаю эту точку зрения, я даже понимаю ее обаяние. И Феллер, он играет на фортепиано и довольно смело это делает, потому что сейчас ведь все играют, скажем, на клавесине. Это считается модным и считается, что только так и можно играть этот опус Баха. А он играет на стандартном фортепиано, причем употребляет педаль, что уж кажется совсем никакие ворота не лезет. И вот знаменитая домажорная прелюдия из хорошо темперированного клавира в исполнении Феллера, она проходит на педали. И возникает такая гармоническая дымка, в результате которой весь Бах, он как бы под вуалью. И в этом есть свое обаяние. Thank you.
Как всегда, музыкальную полку завершает музыкальный анекдот.
Вы знаете, я сначала решил, какой анекдот я расскажу, а потом я заглянул относительно героя этого анекдота, удостоверился, каковы его годы рождения и смерти, и вдруг выяснилось, что этот человек родился в 1898 году, а умер в 1658 году.
Еще один юбилей, да?
Это Василий Васильевич Небольсин, дирижер Большого театра с 1922 года и до смерти, и он даже Сталинскую премию получил в 1950 году. И мне о нем покойный Кирилл Петрович Кондрашин, с которым мы много общались, рассказал забавную историю. Небольсин был очень уважаемой фигурой, он весь русский классический репертуар вел, но как бы немного не от мира сего, и он был очень верующий человек, и как бы все на него смотрели с некоторой такой, что ли, насмешкой. И вот, рассказывал Кондрашин, в начале 50-х годов Сталин вдруг приказал, чтобы по всей стране люди заново изучали марксизм. Ему показалось, что как-то недостаток вот теоретической подкованности. И уже пожилые люди, и народные артисты СССР, все были обязаны вот сходиться на лекции и слушать внимательно. И приходил Небольсин, вот этот верующий человек, который родился в 1898 году, с большим портфелем, садился в первый ряд, вытаскивал блокнот и усердно записывал все, что лектор говорил, но иногда переспрашивал. И вот таким образом, значит, лектор что-то говорит, и Небольсин так чрезвычайно заинтересован, говорит: «Диктатура, пардон, чего?» Вот эта диктатура, пардон, чего осталась в нашей семье, как такое высказывание. А вторая история, тоже связанная с Небольсиным, Кондрашин говорил, что он сидел на спектакле «Пиковой дамы», который вел Небольсин, и вот он видит, что Небольсин посреди музыки чрезвычайно заинтересованно что-то спрашивает у первого скрипача, у концертмейстера. А тот ему отвечает, на что ему Небольсин тоже что-то отвечает. И Кондрашин решил, что что это такое посреди «Пиковой дамы» так их заинтересовало, что они стали обмениваться мнениями, и решил узнать, в чем дело? Спрашивает у концертмейстера. Оказывается, Небольсин во время исполнения, не прекращая дирижировать, наклоняется и спрашивает: «Который час?» Скрипач ему отвечает, на что Небольсин удовлетворенно заключает: «Хорошо, идем».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Питер Прингл, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
what the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».